Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 часов утра. Доброе утро. Сегодня 23 июня, пятница. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в студии Радио Свобода Полина Ольденбург.
И Никита Татарский. Доброе утро. И, как всегда, мы начнем с выпуска новостей, с которым нас познакомит Павел Давыдов.
Радио Свобода. Новости.
В начале выпуска об основных событиях к этому часу. Россия вновь призвала освободить своих дипломатов, захваченных в Ираке. Правозащитники выступают против пыток в российских тюрьмах. Сегодня состоится заседание комиссии Общественной палаты по ситуации в Южном Бутове. В Минске пройдут саммиты Евразэс и организации договора о коллективной безопасности. Российские власти и представители мусульманской общественности призвали похитителей российских дипломатов в Ираке отпустить заложников. Спикер Совета Федерации Сергей Миронов заявил, что захват россиян бесчеловечен. По его словам, российская сторона ищет новые контакты и ведет круглосуточные переговоры, добиваясь освобождения своих граждан. Совет муфтиев России потребовал немедленного освобождения ни в чем не повинных людей без каких-либо условий. 4 российских дипломата были захвачены в Багдаде 3 июня. Еще один был убит во время нападения. Похитители выдвинули требования в обмен на жизнь заложников вывести российские войска из Чечни и освободить всех заключенных мусульман. Российские правозащитники резко осудили применение пыток в местах заключения. Выступая на пресс-конференции в Москве, председатель движения «За права человека» Лев Пономарев и директор Центра содействия реформе уголовного правосудия Валерий Абрамкин говорили о том, что тюремная администрация применяет пытки к заключенным для получения признательных показаний, а также в качестве дисциплинарного воздействия. Ранее российские власти уже признавали наличие негативных тенденций в местах заключения. В Москве создана новая общественная организация «Российский антифашистский фронт». Среди учредителей – представители Союза правых сил, Яблоко, Народно-демократического союза, известные правозащитники и журналисты. Основные задачи фронта – координация деятельности всех антифашистских сил и просветительская работа, говорит один из учредителей фронта Ирина Хакамада.
Это ответ гражданского уже общества на то, что ксенофобия стала базой солидаризации нации в России, что неправильно.
Это была Ирина Хакамада. Более 100 жителей московского микрорайона Южное Бутово продолжают акцию протеста против сноса их частных домов и отчуждения их земельных участков под городскую застройку. Об этом сообщил Интерфаксу председатель комиссии Общественной палаты по контролю за деятельностью правоохранительных органов Анатолий Кучерена, который находится вместе с протестующими. По словам Кучерена, сегодня на заседание возглавляемой им комиссии, посвященной ситуации в Южном Бутове, приглашены мэр Москвы Юрий Лужков и спикер Мосгордумы Владимир Платонов.
Радио «Свобода». Новости.
Один из лидеров украинской правящей коалиции Юлия Тимошенко заявила, что намерена на посту премьер-министра пересмотреть нынешние соглашения о поставках газа в страну.
Все соглашения о поставках газа на Украину сейчас нуждаются в глубокой ревизии. Мы должны построить новые соглашения на дружественной основе с Россией, Туркменией, Узбекистаном и Казахстаном.
Тимошенко должна занять пост премьера в соответствии с подписанным в четверг договором о создании правящей коалиции в украинском парламенте. Согласно документу, пост спикера парламента займет представитель пропрезидентского движения «Наша Украина» Петр Порошенко, а представитель соцпартии Иосиф Винский станет первым вице-премьером. В Минске пройдут сразу два саммита – совещание глав государств-членов Евразийского экономического сообщества Евразэс и организация договора о коллективной безопасности ОДКБ. Как сообщают российские агентства, главная тема совещания Евразэс – создание таможенного союза, а участники саммита ОДКБ подпишут соглашение о коллективных силах быстрого реагирования. Кроме того, будут рассматриваться вопросы развития взаимодействия обеих организаций, в которые входят по 6 стран СНГ. Базирующаяся в США неправительственная организация «Фонд Карнеги за международный мир» поместила на своем веб-сайте видеозапись некоторых событий, предшествовавших расправе военных с демонстрантами в Андижане, Узбекистан, в мае прошлого года. Видеозапись запечатлела вооруженных людей, которые находились среди манифестантов. Узбекские власти утверждают, что авторы съемок – сторонники исламистов, которые спровоцировали беспорядки в Андижане. Правозащитники утверждают, что в Андижане погибли сотни мирных людей. Ташкент отрицает это, но не разрешает провести независимое расследование. Президент Молдавии Владимир Воронин выразил разочарование недостаточным прогрессом в развитии связи его страны с Европейским Союзом. Об этом Воронин заявил, выступая в Брюсселе после встречи с официальными лицами Евросоюза. Представители ЕС, в свою очередь, отметили, что вопрос о вступлении Молдавии в Евросоюз не стоит. Речь идет о развитии связи с Кишиневым в рамках специальной программы «Добрососедская политика». Воронин также обсудил с руководством НАТО план налаживания партнерских отношений. При этом молдавский лидер отметил:
«Этот план не означает, что мы перестанем быть нейтральной страной или что мы изменим позицию или стратегию неприсоединения ни к каким военным альянсам и блокам»,
сказал президент Молдавии.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня открывается 28-й Московский международный кинофестиваль. Жюри возглавляет известный режиссер Анджей Жулавский. Чену Кайге будет вручена премия за вклад в мировой кинематограф. Фестиваль откроется его фильмом «Клятва». С подробностями Елена Файнайлова.
После отказа Микаэля Ханеке возглавить жюри, дирекция фестиваля оказалась в сложном положении. Найти режиссера с европейским именем на эту роль за оставшийся срок было практически невозможно. Анджей Жулавский изначально входил в состав жюри, что упрощало задачу дирекции. Что касается программы фестиваля, предоставим слово президенту ФИПРИСИ Андрею Плахову, члену отборочной комиссии фестиваля.
Диапазон этих картин действительно широк. От фильмов, ну так сказать, крутого артхауса, будем выражаться таким кинематографическим жаргоном, до картин достаточно широкого спектра популярности, фильмов, которые могут привлечь именами знаменитых актеров и знаменитых режиссеров, конечно. Мы, по крайней мере, старались собрать фильмы интересной истории, иной точки зрения, прежде всего, конечно, с художественной.
Говорил Андрей Плахов. Елена Фанайлова, Радио «Свобода», Москва.
Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей, а также прослушать последний выпуск вы можете на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Спасибо. С новостями часа нас познакомил Павел Давыдов.
И о погоде. На большей части европейской территории России установилась очень жаркая погода. В центре России средняя суточная температура на 4-6 градусов превысила норму. Причиной тому малоподвижный антициклон. В центральных областях жара еще продержится до конца недели. В послеполуденные часы сохранится вероятность локальных кратковременных дождей. В Москве переменная облачность, вероятность дождя небольшая. Температура 30-32 градуса, по области 28-33. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем кратковременный дождь, гроза, при грозе порывы ветра до 15 метров в секунду. Температура днем 26-28.
6:08 в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Лидеры разных религий против ксенофобии. Всемирный религиозный саммит в Москве. Новые подробности в деле рядового Сычева. Японский фильм «Предсмертная записка» против кода «Да Винчи».
Эти и другие темы, а также обзор региональной печати, новости спорта и экономики, панораму культурных событий. Все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». И мы переходим к главной теме нашей программы. Сегодня по всей России пройдут выпускные вечера. В течение нашей программы вы узнаете, как и какими силами выпускники и их родители в разных городах страны собираются отметить окончание школы, о том, с какими проблемами в этот день сталкиваются празднующие и сотрудники правоохранительных органов, обеспечивающие безопасность торжеств. Все подробности в репортажах корреспондентов «Радио Свобода» и в продолжении темы «Вопрос», с которым мы обращаемся к слушателям.
Поддерживаете ли вы отношения с бывшими одноклассниками? Мы ждем ваших ответов на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Абонент «Радио Свобода». И обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов.
Духовные лидеры России на предстоящем Всемирном религиозном саммите в Москве намерены говорить о проблемах терроризма, экстремизма и ксенофобии. По словам председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла, итоговый документ, выработанный на форуме, будет направлен лидерам стран Большой Восьмерки накануне их саммита в Санкт-Петербурге, рассказывает наш коллега Мумин Шакиров.
В Москве за одним столом собрались представители всех основных религиозных конфессий России, чтобы обсудить темы предстоящего Всемирного религиозного саммита, который пройдет в российской столице с 3 по 5 июля 2006 года. От имени Православной Церкви выступил руководитель отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл. Он и обозначил основные темы будущих дискуссий.
Пути преодоления терроризма и экстремизма, образование и необходимость нравственного воспитания молодежи. Роль веры и религии в современном обществе. Защита и утверждение духовных и нравственных ценностей в современном обществе и ответственность религии за это. Законность, свобода, права человека, нравственная ответственность.
На вопрос «Радио Свобода» каковы причины роста ксенофобских и антисемитских настроений в России, владыка ответил следующее.
Я не стал бы здесь выделять Россию как какое-то особое место. Мы недавно были свидетелями совершенно ужасающих сцен, которые показывало телевидение, транслируя беспорядки во Франции. Почему люди бросаются друг на друга только потому, что им не нравится цвет кожи или черты лица? Если у человека раскрепощено инстинктивное начало, если он не живет в системе нравственных координат и над ним не давлеет нравственной ответственности, то никакими законами вы вот этого беса загнать в бутылку не сможете.
Вслед за владыкой Кириллом по этому же вопросу высказался представитель Центрального духовного управления мусульман Азер Алиев.
Когда приезжают в Москву люди из различных регионов России, чужой монастырь со своим уставом, это вызывает абсолютно адекватную реакцию со стороны тех, кого вы назвали людьми, представляющими ксенофобию. Главная задача мусульманского воспитания, задача религиозных лидеров – повысить культуру общения.
О терпимости к ближнему говорил и председатель Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений в России Зиновий Коган.
Мы получили свободу и взамен всплеск экстремизма, ксенофобии, вот всего этого темного, что есть. Человек рождается, ну, как любое существо, эгоистичным, это маленький зверь. И вот его нужно учить самопожертвованию, учить нравственности. И, наверное, религия призвана к этому, исходя из тысячелетней традиции своей.
По мнению митрополита Кирилла, итоговый документ, осуждающий рост экстремизма и терроризма в мире, который будет принят на Всемирном религиозном саммите, должен носить духовный характер, а не декларативный. Послание будет направлено главам Большой Восьмерки накануне их июльской встречи в Санкт-Петербурге. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
6:12, вы слушаете Радио Свобода. В Томске в эти дни обсуждают актуальные проблемы ВИЧ-СПИДа и их освещение в средствах массовой информации. Эта тема крайне важна сегодня, считают организаторы проекта, именно поэтому обсуждение проблем ВИЧ и СПИДа на повестке дня саммита Большой Восьмерки. На семинар в Томск приехали представители более чем из 20 регионов страны. В течение 3 дней журналисты и люди, которых проблема коснулась лично, должны научиться разговаривать друг с другом. Подробности у Мелани Бачиной.
Журналисты разных изданий из 20 регионов России и непосредственно ВИЧ-инфицированные впервые вот так собираются вместе. Семинар по освещению проблем ВИЧ-СПИДа в средствах массовой информации проводится впервые в России. Главная цель – найти взаимопонимание. Пока страх одних и непонимание других, говорят организаторы проекта, не дают возможности начать разговор друг с другом. Юлия Кандинская, директор фонда «Сибирь-СПИД-помощь».
Это реальность, с которой мы живем. Дело в том, что 25 лет развития эпидемии, да, не так много опыта у России, не так много опыта у людей, живущих с ВИЧ-СПИДом. Опыта положительного, когда люди открыто говорят о своем статусе, живут, да, открыто и говорят об этом. Люди не открываются, не открывают свои проблемы, часто не открывают свое лицо. Ну и это, конечно, связано не только с темой ВИЧ-СПИДа.
В этом году средства, выделенные из федерального бюджета на борьбу со СПИДом, выросли в 20 раз и составили 3 миллиарда рублей. Такие деньги выделяются впервые. До этого борьба с ВИЧ-инфекцией в России, по сути, велась на средства международных фондов. Большая часть полученных средств пойдет на лечение ВИЧ-положительных людей, остальные – на профилактику. Это уже политический вопрос, считают эксперты Фонда социального развития и охраны здоровья «Фокус Медиа». Распространение эпидемии угрожает экономике страны. Анна Коченева.
Отчасти это обусловлено, естественно, самим течением эпидемии, что она развивается, что она действительно угрожает экономике страны. Но также это обусловлено и тем, что на протяжении, наверное, уже 10 лет последних общественные организации, постоянно поднимали эту тему, постоянно пытались донести до властей ее значимость, ее актуальность. И в том, что было выделено столь большое финансирование, есть заслуга и неправительственных организаций.
Россия в лидерах по темпам распространения ВИЧ. Официально сегодня почти 350 тысяч человек в России ВИЧ-инфицированные, но реальные цифры намного выше. В мире сегодня 40 миллионов людей живут с ВИЧ. В 2005 году от СПИДа умерло более 2,5 миллионов человек. Это слишком серьезные цифры, чтобы не обращать на них внимания. Потому важно, чтобы ВИЧ-инфицированные начали говорить о своих проблемах. Мелани Бачина для Радио Свобода. Томск.
В Москве 7:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Российские власти и представители мусульманской общественности призвали освободить дипломатов, похищенных в Ираке. Правозащитники резко осудили применение пыток в российских тюрьмах. Сегодня состоится заседание комиссии Общественной палаты по ситуации в Южном Бутово. В Минске пройдут два саммита Евразийского экономического сообщества и Организации договора о коллективной безопасности. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода час прессы. Петербургские парламентарии обратились к федеральным властям с призывом не отменять отсрочки от армии призывникам, имеющим на иждивении малолетних детей и беременных жен. Какие реформы нужны армии, об этом и многом другом в беседе с депутатом Госдумы, заместителем председателя Российской объединенной демократической партии «Яблоко» Сергеем Поповым и специальным корреспондентом газеты Ленинградского военного округа «На страже Родины» Степаном Непорандой. Ведущий Виктор Резунков. Слушайте «Радио Свобода».
6:16 в Москве. Утреннюю программу продолжает выпуск новостей спорта. В студии рядом с нами наша коллега, спортивный обозреватель радио «Свобода» Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
Ну и, конечно же, футбол, чемпионат мира в Германии. Вот вчера я болел за Японию, ну хотя, как мне кажется, результат был предсказуемый. Каковы итоги очередного дня?
Ну, давайте обо всем по порядку. Там вчера прошли заключительные матчи группового турнира в двух группах. В группе Е в Гамбурге сборная Италии победила команду Чехии 2-0. Голы забили Матерацци и Инзаги. Италия набрала 7 очков и заняла первое место. В другом матче в Нюрнберге сборная Гана выиграла у команды США 2-1. У Ганы отличились Драмани и Апиа. У США Дэмпси. Команда Ганы с 6 очками заняла второе место и вместе с Италией вышла в 1/8 финала. У Чехии осталось 3 очка, у США 1. В группе F в Дортмунде сборная Бразилии разгромила команду Японии 4-1. Голы забили Рональдо 2, Жунинья и Жилберто у Бразилии и Тамада у Японии. Бразилия возглавила турнирную таблицу в группе, выиграв все 3 матча и набрав 9 очков. В Штутгарте сборная Австралии и Хорватии сыграли в ничью 2-2. Мячи забили Мурей Кьюэлл у Австралии, Срна и Ковач у Хорватии. Этот результат вывел Австралию, набравшую 4 очка, на второе место. Команда Хорватии с 2 стала третьей, Япония с 1 очком четвертой. В 1/8 финала Бразилия сыграет с Ганой, а Австралия с Италией. На теннисных турнирах в Англии и Голландии вчера определились полуфиналисты. В избранной пары составили россиянки Светлана Кузнецова и Анастасия Мыскина и бельгийки Ким Клейстерс и Жюстина Анен-Арден. В четвертьфинале Мыскина обыграла француженку Натали Деши, а Кузнецова взяла верх над немкой Анной Леной Грёнефельд. В Хертоген-Босхе также 2 россиянки вышли в полуфинал. Динара Сафина выиграла у Бренды Шульц-Маккарти из Голландии, а Елена Дементьева у Анны Ивановича из Сербии. И Черногория. В полуфиналах Сафина будет играть с Еленой Данилидо из Греции, а Дементьева с голландской теннисисткой Михаэлой Крайчик. В мужской части соревнований в этом же голландском городе за выход в финал будут бороться киприот Маркос Багдатис с хорватом Марио Анчичем и чех Ян Герних с французом Флораном Сера. На турнире в Ноттингеме полуфинальные пары составили француз Ришар Гаске, швед Робин Содерлинг и еще один представитель Швеции Йонас Бьоркман, итальянец Андреас Сеппи. Также вчера 2 российские теннисистки пробились в основную сетку Уимблдона. В финале квалификации Ярослава Шведова обыграла Татьяну Путчик из Белоруссии, а Василиса Бардина – Барбару Стрыкову из Чехии.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова.
6:19, вы слушаете «Радио Свобода». Идеи ксенофобии и расизма, по мнению экспертов, активно насаждаются в российском обществе не только с помощью средств массовой информации. В этом процессе задействованы авторы художественных произведений и создатели кинофильмов. Исследования в этой области также показали, что за подобной продукцией стоят крупные российские финансовые структуры. Об этой проблеме с независимым политологом Тимуром Музаевым побеседовал наш корреспондент Олег Кусов.
Независимый политолог Тимур Музаев, исследуя эту проблему, особое внимание обратил на книжную продукцию и кинофильмы. Выяснилось, что ксенофобия и расизм могут способствовать коммерческому успеху.
Такие вот сериалы, телесериалы особенно, и бульварные издания выходят, можно сказать, миллионными тиражами в России. Если средства массовой информации на них как-то обращают внимание, общественность, там, правозащитники, общественные организации, то вот такая вот бульварная литература, она практически находится вне зоны внимания. А вместе с тем, это наиболее эффективный, наиболее действенный канал насаждения вот таких ксенофобских идей. Вот американская исследовательница Анна Бродски из Вирджинского университета, она провела специальное исследование, посвященное бульварной литературе в России, и буквально пришла в ужас от того, какие идеи там насаждаются. Вот я попробую процитировать. На этом примере, она пишет в своей работе о современной российской литературе, мы видим новую форму идеологической поддержки геноцида. В частности, она считает, что зверства, совершенные российскими войсками в Чечне, в значительной степени обусловлены катастрофически высокой долей ультранационалистических настроений общества, которое поддерживается этой литературой. Ну, в частности, вот среди таких вот изданий можно выделить творчество Пучкова, Кровник, Черкасова, Крестому Булата, Маката, книги Воронина из серии «Панкрат», Доценко, «Охота на бешеного», а также вот произведения писателя Проханова, такие как «Ченский блюз». Что же касается сериалов, то здесь вопрос сложнее и интереснее. Два сериала, которые за последнее время всколыхнули общественное мнение, это «Грозовые ворота» и «Спецназ». В частности, «Грозовых воротах» — это фильм о десантном полке, который погиб в Чечне. И, естественно, там как бы совершенно определенно прослеживается идея ненависти к ченцам, к ченскому народу. Мы поинтересовались, кто снимает такие фильмы, кто их финансирует и кому это выгодно. Но мне кажется, что вот эти вот организации, крупные олигархи, которые стоят за производством всех этих фильмов, они все-таки должны отвечать, если по суду это невозможно, но хотя бы своей как бы деловой репутацией за те проекты, которые они поддерживают своими деньгами.
Тимур, финансирование продукции, распространяющей идеи фашизма, ксенофобии, это целенаправленная политика крупных финансовых структур, или же недогляд, эксплуатация антикавказских настроений, привлечение зрителя, читателя с целью коммерческой выгоды?
Лично я считаю, что это, скорее всего, эксплуатация антикавказских настроений в коммерческих целях. Говоря, так сказать, приватно с представителями руководства вот коммерческих фирм, которых обвиняют вот в поддержке изданий, распространяющих ксенофобию, они говорят, что как бы ничего поделать не могут, это пользуется спросом. Но нужно отличать намеренную провокацию, которым занимаются очень многие издания, от просто потакания вкусом читателя.
Так считает независимый политолог Тимур Музаев.
С ним беседовал корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
6:22 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Тех, кому за 40 готовы принять на службу американская армия. Курс доллара растет. Надолго? Земля тепла, как никогда, утверждают американские ученые. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Отныне даже 42-летние здоровые американцы обоего пола могут записаться на службу в армию, резерв или национальную гвардию. Второй раз за год Пентагон повышает возрастной предел будущих добровольцев. В начале года он равнялся 35 годам, рассказывает Ян Рунов.
Предполагается, что главная причина повышения возраста рекрутов – война в Ираке. В мирное время добровольцев вполне хватает, но сейчас в армии недобор в 4%. Потому что молодые люди не хотят рисковать жизнью, а родители больше боятся за их судьбу. Как заявил командующий резервной армией, в резерв вряд ли удастся набрать нужные 36 тысяч добровольцев. Можно ли считать это симптомом кризиса? Вице-президент Лексингтонского института Дэн Гуре так не думает. Война в Ираке и волнение родителей молодых солдат, которые думают записаться на военную службу, одна из причин недобора. Во-вторых, молодые люди, составляющие основу набора и соответствующие армейским стандартам уровня образования и физической подготовки, востребованы также частным сектором в промышленности и в экономике. Вот куда ушли те 4%. Но в то же время меняется характер вооруженных сил, особенно в высокоразвитых странах Запада. Хотя еще нужны молодые люди, способные взбираться на гору с 50-килограммовой амуницией на спине, но все больше армия нуждается в компьютерщиках, специалистах по электронной технике, аналитиках разведданных. А для такого рода специалистов возраст не так уж важен. Человек 42 и даже 45 лет может быть в данном случае гораздо полезнее, и для такой работы его скорее могут взять в армию, чем 18-летнего. Так что повышение возрастного лимита – это не симптом кризиса, а требование времени, знак демографических и технологических перемен. Добровольцев старше 40 тоже направляют в Ирак или в основном их держат во внутренних войсках? Рекруты старшего возраста с опытом работы по ремонту устаревших, но остающихся на вооружении видов оружия, по ремонту радаров, радиосвязи, такие специалисты нужны в Ираке, даже если им 50. Их не надо обучать с нуля, у них огромный опыт, например, в области руководства или городского планирования, и этот опыт они могут применить, помогая в восстановлении Ирака. К рекрутам старше 40 предъявляются те же физические требования, что и к молодым. Стандарты для всех общие, поэтому 40-летних добровольцев подвергают дополнительной проверке на состояние сердечно-сосудистой системы.
Рассказывал Ян Рунов. В четверг доллар достиг рекордного за два месяца курса по отношению к евро. Интересно, что на фоне сотрясений мировых фондовых бирж, падения цен на золото, нефть и страхов по поводу возможного замедления глобального экономического роста, доллар остается стабильной величиной и все более желанным объектом инвестиций. Он значительно поднялся даже по отношению к рублю. Чем это можно объяснить и насколько основательна эта тенденция? Что произошло? С приходом к управлению Федеральной резервной системой нового человека Бена Бернанке, инвесторы внезапно осознали, что он готов решительно бороться с инфляцией, признаки которой все более очевидны, неустанным повышением учетной ставки, говорит экономист профессор Маршал Голдман. Это означает, что долларовые инвестиции дадут больше гарантированный возврат, чем вклады в любой другой конвертируемой валюте. И средства тут же потекли в доллары. Россия, сократившая свои долларовые запасы, сделала, на мой взгляд, ошибку. В ее распоряжении долларов меньше, спрос на них увеличился, отсюда и рост доллара по отношению к рублю в данный момент. Профессор, россияне, держащие свои сбережения в долларах, в последние год-два с недоумением подсчитывали свои потери. Дают ли последние дни им реальный повод воспрять духом? Судя по развитию событий, цены на нефть и другие природные ресурсы пока будут высокими. Это означает, что у российского правительства будет достаточно капиталов, чтобы избежать шагов, подрывавших рубль в прошлом. Правительству явно не понадобится влезать в гигантские долги. России пока не грозят опасные дефициты бюджетов. Это были причины девальвации рубля, начиная с конца 80-х годов. Хотя можно понять и поклонников доллара, переживших не одно крушение рубля. Профессор, правильно ли я вас понимаю? Вы считаете, что изменилось не что иное, как парадигма, и рубль заслуживает гораздо большего доверия, чем прежде? Именно так. Дело в том, что никогда прежде, начиная с царских времен, макроэкономические обстоятельства не складывались столь благоприятно для России. У нее есть в почти неограниченных количествах фантастически прибыльный товар – нефть и газ. Это своего рода российский эквивалент золотой лихорадки. Трудно представить, что она внезапно прервется. Конечно, если Китай и Индия потерпят экономическое крушение или сильное замедление индустриального роста, и это приведет к кардинальному снижению цен на энергоносители, или добыча нефти начнет сокращаться, тогда России и рублю не поздоровится. Но пока российское преуспевание зиждется на небывало надежном фундаменте. Говорил профессор Маршал Голдман, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Японский фильм «Предсмертная записка» против кода «Да Винчи». Московские школьники отмечают выпускной.
И это главная тема нашего утреннего эфира, к которой мы вернемся буквально через несколько минут. Я напоминаю, что в продолжении этой темы сегодня мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, поддерживаете ли вы отношения с бывшими одноклассниками.
Я напомню, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент «Радио Свобода». Сегодня в 13 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» личное дело. Существенна ли роль дружбы в вашей жизни? Социологические опросы показывают, что далеко не каждый современный юноша или девушка мечтают иметь настоящего верного друга. Что дружить теперь считается делом хлопотным, и что понятие общения по работе, нужных связей и приятельства по месту жительства заменили то, что прежде вкладывали в слово «друг». Так ли это и почему? Гостем в студии будет психолог, тренер, автор книг по популярной психологии Екатерина Михайлова. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
Российские власти и представители мусульманской общественности призвали похитителей российских дипломатов в Ираке отпустить заложников. Правозащитники резко осудили применение пыток в российских тюрьмах. Выступая на пресс-конференции в Москве, правозащитники говорили о том, что тюремная администрация применяет пытки к заключенным для получения признательных показаний, а также в качестве дисциплинарного воздействия. Более 100 жителей московского микрорайона Южное Бутово продолжают акцию протеста против сноса их частных домов и отчуждения их земельных участков под городскую застройку. Сегодня состоится заседание комиссии Общественной палаты по контролю за деятельностью правоохранительных органов, на которое приглашены мэр Москвы и спикер Мосгордумы. В Москве создана новая общественная организация «Российский антифашистский фронт». Глава комитета по международным делам Совета Федерации Михаил Маргелов осудил националистические митинги против установки в Москве памятника Гейдару Алиеву. В Москве пройдут сразу два саммита. В Минске пройдут сразу два саммита – совещание глав государств-членов Евразийского экономического сообщества и организации договора о коллективной безопасности. Один из лидеров украинской правящей коалиции Юлия Тимошенко заявил, что намерена на посту премьер-министра пересмотреть нынешние соглашения о поставках газа в страну. Тимошенко должна занять пост премьера в соответствии с подписанным в четверг договором о создании правящей коалиции в Верховной Раде. Международные правозащитники призвали Иран немедленно сменить главу делегации на заседание вновь созданного Совета ООН по правам человека в Женеве. Правозащитники считают, что он причастен к пыткам и незаконным задержаниям людей. Базирующаяся в США неправительственная организация «Фонд Карнеги за международный мир» поместила на своем веб-сайте видеозапись некоторых событий, предшествовавших расправе военных с демонстрантами в Андижане, Узбекистан, в мае прошлого года.
По прогнозам метеорологов, на большей части европейской территории России погода жаркая продержится довольно долго. В центре России среднесуточная температура на 4-6 градусов превысила норму. Причиной тому малоподвижный антициклон. В Москве сегодня переменная облачность, вероятность дождя небольшая, температура 30-32, по области 28-33 градуса. Ветер юго-западный 2-7 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем кратковременный дождь, гроза, при грозе порывы ветра до 15 метров в секунду. Температура днем 26-28 тепла.
6:32 в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Сегодня по всей России пройдут выпускные вечера. О том, как пройдут торжества в Подмосковье, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
В школах Московской области выпускные вечера прошли, так что выпускники уже двумя ногами оказались в своем взрослом будущем. Правда, некоторых ждет еще один выпускной бал – губернаторский. Он проходит в Подмосковье в 11-й раз. Традиционно в Подольском ледовом дворце «Витязь». Это будет 11-й губернаторский бал выпускников образовательных учреждений Подмосковья, награжденных в 2006 году золотыми и серебряными медалями за особые успехи в учении. Последние годы из 57 тысяч выпускников-медалистов оказывалось от 4 до 5 тысяч человек. Все медалисты на губернаторском балу, как правило, получают памятные подарки от губернатора Бориса Громова, а еще их ждет праздничный концерт и дискотека. На бал медалистов со всей области привозят организованно, так также доставляют обратно. А вот обычные выпускные вечера в школах финансируются, конечно, родителями. Причем цена этого удовольствия растет год от года, что во многих семьях школьников вызывает неудовольствие.
10 тысяч – это существенно.
11 класс дают 5 тысяч. У некоторых нету денег такое сдавать. Вот у меня подруга не пойдет на выпускной, у нее нет денег.
Вечера очень дорогие. Все это за счет родителей.
Не все тоже могут позволить на вот этот самый тоже выпуск. Это очень много.
Прошел в Подмосковье менее месяца назад, и свой объединенный школьный бал выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Как правило, эти дети, отучившись 9 лет, выпускаются из школ и идут учиться дальше, в училище и в колледже. Областное правительство сообщило, что 320 сирот-выпускников получат квартиры за счет региона. Это все выпускники этого года, 120 человек, 113 выпускников прошлого года и 87 юношей и девушек, окончивших школы ранее и не достигших еще 23 лет. На эту программу выделяется почти 230 миллионов рублей. Эти деньги позволят обеспечить выпускников-сирот квартирами на условиях социального найма. Новое финансирование школ почувствуют выпускники уже следующих лет. Они смогут оценить результат государственной поддержки по общероссийскому приоритетному национальному проекту образования. В Московской области 173 школы, внедряющие инновационные образовательные программы, участвовали в конкурсном отборе, и 103 школы такой экзамен выдержали, за что получают по 1 миллиону рублей государственной поддержки. Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
И в продолжении наш опрос на улицах российских городов. Поддерживаете ли вы отношения с бывшими одноклассниками? С таким вопросом корреспондент Радио Свободы Юрий Багров обратился к жителям и гостям Москвы.
Практически нет, с двумя человеками только. Потому что они в другом городе.
Практически нет, потому что они в далеком городе Киеве, а я живу в Москве.
Никого уже почти не осталось в живых. Многие ребята на фронте погибли, девочки тоже уже. Это очень давно было, мои одноклассницы. И одноклассники. Когда было меньше лет, встречались. А теперь, увы.
Нет, я вообще не поддерживаю связи с какими-то прошлыми событиями. Не вижу необходимости. То есть не тянет встречаться с бывшими одноклассниками.
Поддерживаю, да. Встречаемся по дороге вот так, или это, к ним гости идут домой. Нет, мы не собираемся. Потому что это, ну, кто куда разъехались по другим городам. И не так вот, когда так вот встречаемся, приезжают гости. О школе вспоминания... Ну, хорошие, приятные воспоминания, конечно.
Нет, ну так сложилось. Они все в другом городе живут. Ну, наверное, хотелось бы когда-то.
Ну, иногда. Когда встретимся, когда не встретимся. Ну, я не могу тебе сказать точно, как. Мы сейчас люди бедные все, понимаешь? И сейчас мы будем, мы найдем работу, нигде не найдешь. Вот я, например, с Молдавии. Ну, я был здесь на заработку. Не получилось ничего. Вот я уже месяц ищу работу и не найду.
Не просто встречаемся, а встречаемся регулярно. Не то чтобы каждый день, но обязательная встреча одноклассников через каждые 5 лет. И с особо любимыми одноклассниками встречаемся чаще. Мы идем в кафе, в бар, да, иногда, если хорошая погода, просто выезжаем на природу. С возрастом, наверное, чувствуешь вот недостаток именно такого общения с одноклассниками. То есть это впечатление детства. Тянет туда, да, и если первые 15 лет мы не встречались, то сейчас мы встречаемся и с удовольствием.
Очень давно это было, очень давно. Просто разъехались все как-то. И очень давно мы школу закончили. 30 лет назад закончил школу, так что трудно сейчас вспомнить.
Нет, не встречаюсь. Нет, мои одноклассники в другом городе, поэтому я с ними не встречаюсь. Мои родители здесь уже давно живут, и поэтому я там практически не бываю.
Далеко. Да это в Казахстане было.
Так, жители Москвы отвечали на вопрос, поддерживаете ли вы отношения с бывшими одноклассниками. Для Радио Свобода Юрий Багров, Москва.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск и «Радио Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Японский фильм «Предсмертная записка» против кода «Да Винчи». А в это время жители Испании теряют интерес к кино в пользу театра. Подробнее об этом и о многом другом в панораме культурных событий.
К
Картина британского художника Дэвида Хокни «Всплеск» продана на аукционе Сотбис в Лондоне за рекордную сумму в 2 миллиона 900 тысяч фунтов стерлингов. Полотно, написанное Хокни в 1966 году, принадлежало частному коллекционеру из Соединенных Штатов. «Всплеск» является частью триптиха, в который входят также картины «Большой всплеск» и «Маленький всплеск», находящиеся в лондонской галерее Тейт. В начале мая этого года на аукционе Кристис в Нью-Йорке картина Хокни «Ровный газон» ушла за 3 миллиона 600 тысяч долларов. Эксперты объясняют последние рекорды, поставленные на аукционах, интересом, который проявляют к современному искусству состоятельные покупатели из России, Индии и Китая. Фильм «Предсмертная записка», вышедший на японские экраны в минувшую субботу, вытеснил с первого места в рейтинге кассовых сборов лидировавшую уже несколько недель голливудскую картину «Код да Винчи». За первые два дня проката фильм посмотрели 306 тысяч зрителей. «Предсмертная записка» основана на популярном комиксе, который публикуется с 2003 года. 11 сборников, включающих 108 эпизодов, разошлись общим тиражом 11 миллионов экземпляров. Герой комикса – гениальный мальчик Раита Ягами, который может убить человека, записав его имя в блокнот. Сын инспектора полиции Ягами расправляется таким образом с преступниками, которые, по его мнению, заслужили наказание. В конце года в Японии запланирован выход компьютерной игры, основанной на этом сюжете. Общество авторов и издателей Испании опубликовало отчет, в котором отмечается значительное сокращение кинозрителей в 2005 году. Число испанцев, посетивших кинотеатры, за год сократилось на 11,6%, кассовые сборы упали на 9%. В отчете также отмечается сокращение продаж компакт-дисков на 5,2%. В среднем сейчас испанец покупает один компакт-диск в год, 5 лет назад – 2. В то же время в докладе отмечается рост посещаемости театров и концертных залов. Продажи видеоигр в 2005 году выросли на 16%. Голливудская звезда Риз Уизерспун подала в суд на компанию American Media, владеющую журналом Star, в последнем номере которого утверждается, что актриса беременна. Уизерспун утверждает, что история сфабрикована, и обвиняет компанию во вмешательстве в ее частную жизнь.
Панораму культурных событий подготовил наш коллега Дмитрий Волчек.
Шесть часов 41 минута в Москве. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор региональной печати. Новые подробности в деле рядового Сычева. Юный челябинец стал лауреатом Нобелевской премии. Подробнее об этом и о других темах газет Челябинска в обзоре корреспондента «Радио Свобода» Александра Валиева.
Газета «Челябинский рабочий» публикует открытое письмо Галины Сычевой, матери Андрея Сычева, солдата, покалеченного во время прохождения службы в Челябинском танковом училище. Галина Павловна рассказала корреспонденту «Челябки», что на этот шаг она решилась после того, как ей позвонил мужчина, ранее пытавшийся подкупить Андрея, и посоветовал прочитать статью «Дело Сычева передано в суд» в газете «Известия». Мать искалеченного солдата была в шоке от того, что прочитала. В газете сказано, что сложившаяся ситуация уже принесла семье Сычевых не только всероссийскую славу, но и бесплатное лечение, трехкомнатную квартиру в Екатеринбурге. После нескольких дней истерики несчастная женщина решилась объяснить всей России, что у нее на душе. Цитата. «Хочу высказать свое возмущение в адрес чиновников, корреспондентов, которые стараются на всю страну упрекнуть нас в том, что мы заработали себе славу, квартиру и бесплатное лечение. Не хотелось бы даже врагу пожелать такой славы. Давайте же, дорогие, поменяемся. Вы возвращаете моего сына таким, каким я отдала его в армию, целого, здорового, спокойного, уравновешенного, и забираете свою квартиру, славу и бесплатное лечение. Если бы в этой трагедии виновата была только наследственная болезнь Андрея, мне не стали бы предлагать огромную сумму денег за то, чтобы он отказался от своих показаний во время следствия. А так как нам предложили 100 тысяч долларов в обмен на отказ от показаний, напрашивается вывод, что никакой наследственности у сына не было», — пишет Галина Сычева. В письме мать солдата также выражает сомнение в том, что кто-либо из офицеров части, в которой служил Андрей, будет наказан за это ЧП. При этом Галина Сычева уверена, что наказание заслуживает почти весь офицерский состав. Суд по этому делу, напомню, начнется в Челябинске 27 июня. Челябинская вкладка в «Комсомольскую правду» пишет о юном челябинце, которому досталась детская Нобелевская премия, учрежденная Институтом физики Польской академии наук. Престижную награду получил выпускник лицея номер 31 Александр Каманцев за исследование по физике. Эта работа посвящена измерению теплопроводности воздуха. Она пригодится не только при строительстве домов, но и при возведении космических станций. Саша Каманцев увлекся физикой еще в 8 классе, пишет «Комсомолка». Про польский конкурс «Первый шаг к Нобелевской премии» вчерашний ученик как-то особо и не думал. По совету своего преподавателя перевел работу на английский и в конце марта отправил конверт. После школьных выпускных экзаменов Саша с одноклассниками отправился в поход на озеро Тургаяк. Там и получил известие о о том, что стал лауреатом. Детям, к сожалению, премиальных никто не дарит. Для них предусмотрен почетный приз – бесплатная месячная стажировка в Академии наук Польши. Туда Сашу Каманцева пригласят уже осенью. Об этом пишет челябинская вкладка в «Комсомольскую правду». Вечерний Челябинск рассказывает о том, что из себя нынче представляет городская свалка. Ей больше 30 лет, и за это время она разрослась до гигантских размеров. Каждый день сюда приезжают от 300 до 500 машин. Высота мусорной кучи уже в 2 десятиэтажных дома. Чтобы она не горела, каждый слой мусора толщиной в 2 метра, утрамбованный бульдозерами, засыпают грунтом. Этому пирогу не место в черте города. Челябинску срочно нужен новый полигон для безопасного захоронения отходов. Но для строительства требуется ни много ни мало 1 миллиард рублей. Вице-мэр Сергей Давыдов рассказал «Вечерке», что идею строительства мусоросжигательного завода власти отвергли как морально устаревшую. Сейчас идет поиск участка для нового полигона. Он будет располагаться за городом, но без помощи областных и федеральных властей Челябинск построить его не сможет. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
Сейчас в Москве без четверти 7. На волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода» новости.
Российские власти и представители мусульманской общественности призвали освободить дипломатов, похищенных в Ираке. Правозащитники резко осудили применение пыток в российских тюрьмах. Юлия Тимошенко, которая возглавит правительство Украины, намерена пересмотреть соглашение о поставках газа. Иракские экстремисты, захватившие в среду в Багдаде около 80 местных рабочих, отпустили примерно 30 из них. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Шесть часов 46 минут в Москве. Продолжит программу «Экономический обзор».
Правительство России одобрило условия досрочного погашения всего российского долга странам, входящим в Парижский клуб кредиторов. Как сообщил министр финансов Алексей Кудрин, общая сумма выплат составит 22,3 миллиарда долларов, в том числе 1 миллиард – премия странам-кредиторам. По словам министра, завершить платежи планируется до конца августа. Правительство России одобрило основные параметры проекта федерального бюджета на 2007 год. Предполагается, что объем ВВП России увеличится на 5,7% до 30 триллионов 250 миллиардов рублей или 1 триллиона 120 миллиардов долларов. Проект бюджета предусматривает превышение доходов над расходами в объеме 4,45% ВВП и рассчитан, исходя из среднегодовой цены российской нефти, 58 долларов за один баррель. Вместе с тем, за вычетом доходов от экспорта нефти, направляемых в стабилизационный фонд, проект бюджета впервые с 1999 года предполагает дефицит в размере почти 0,7% ВВП. Российский «Газпром» объявил о предстоящей покупке небольшой британской компании Pennine Natural Gas, что впервые даст возможность российской монополии выйти на розничный рынок газа Великобритании. У компании Pennine Natural Gas примерно 600 потребителей, среди которых промышленные компании, небольшие рестораны и отели. Сумма и условия сделки не раскрываются. Европейская комиссия представила план реформ винной индустрии Европы, страдающей от перепроизводства и не выдерживающей конкуренции с производителями из Северной и Южной Америки, Австралии или Южной Африки. В частности, предлагается значительно сократить объемы производства дешевых вин, для чего из бюджета ЕС в течение 5 лет будет выплачено примерно 2 миллиарда евро в виде субсидий фермерам, которые согласятся выйти из этого бизнеса. В начале июня Европейская комиссия решила выделить 131 миллион евро на переработку в промышленный спирт или биотопливо нескольких сотен миллионов бутылок французских и итальянских вин, чтобы это избыточное предложение не обрушило цены на европейском рынке. Объем винного импорта в Европу растет на 10% в год на фоне сокращения экспорта европейских вин.
И Экономический обзор подготовил Сергей Сининский. Официальный курс российского рубля на сегодня 26 рублей 97 копеек за доллар США и 34 рубля 16 копеек за евро. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит доллар 26 центов.
6:48 в Москве. Вы слушаете радио «Свобода». Папа Римский Бенедикт XVI назначил нового государственного секретаря Ватикана. Об этом ведущий программы «Время гостей» Виталий Портников говорит с главой российских католиков митрополитом Тадеушем Кондрусевичем.
Было обнародовано решение о том, что кардинал Анджело Садано, который многие годы работал с папой Иоанном Павлом II, как государственный секретарь Ватикана, а затем и с папой Бенедиктом XVI, покидает свой пост, и уже известно имя его преемника, кардинала Тарчизио Бертони. Вот что означает такая смена в жизни церкви и в жизни Ватикана? Или это просто обыкновенное такое вот чисто протокольное событие, которое, возможно, не затрагивает так вот?
По-разному можно считать. Можно считать протокольное событие, но за каждым протокольным событием тоже стоит какая-то личность. Согласно канонического права Римской католической церкви, каждый епископ в возрасте 75 лет должен подать папе прошение об отставке. Это прошение было подано также и кардиналом Садано еще при жизни папы Иоанна Павла II. Оно не было принято. Папа попросил кардинала Садано продолжать исполнять свои функции. Год тому назад, когда был избран кардинал Ратцингер понтификом, Бенедикт XVI, он принял это имя, попросил также исполнять обязанности до тех пор, пока не будет назначен другой. То есть он просил всех кардиналов, всех работников Курии исполнять эти обязанности. И Бенедикт XVI принял прошение об отставке, хотя на этот раз по-другому немножко это все сделано было. Он принял прошение об отставке, но попросил в то же самое время кардинала Садано исполнять свои функции до 15 сентября. 15 сентября будет назначен новый государственный секретарь, которым является кардинал Тарчизио Бертоне. Я в этом назначении вижу то, что папа Ратцингер формирует свою команду. Формирует команду близких, самых ближайших сотрудников из людей, которых он очень хорошо знает, с которыми он работал, на которых он может абсолютно положиться. Вспомним в прошлом году назначение префекта конгрегации доктрины веры, которую сам Ратцингер возглавлял более 20 лет. Он назначает туда архиепископа Сан-Франциско Уильяма Левайду, который его сотрудник. Его подчиненный был, то есть он на него может положиться. Теперь кардинал Бертоне долгие годы тоже работал вместе с кардиналом Ратцингером, еще тогда как архиепископ, как секретарь этой же конгрегации вероучения. Видна четкая линия, что ключевые посты до сегодняшнего дня, вот эти вот назначения говорят о том, что папа назначает ближайшими сотрудниками проверенных людей, людей, с которыми он работал, которых он очень хорошо знает и так далее. Некоторые обозреватели также говорят и о назначении нового префекта конгрегации пропаганды веры, евангелизации народов. Это архиепископ Бомбея, который многие годы работал в Ватикане, кардинал Айван Диас, Иван Диас, можно так сказать, его тоже имя, когда я его встречаю, говорю, я говорю, Иван, как ты живешь, значит, по-английски мы с ним говорим, я его называю Иван, говорит, да, я Иван, но не Грозный, говорит, он так отвечает.
Это был фрагмент передачи «Время гостей».
И завершит этот час утреннего эфира передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о тревожном выводе американских климатологов. По микрофону в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вопреки расхожему мнению, Ирак был и отчасти остается гигантским хранилищем оружия массового поражения, заявил сенатор Рик Санторум, обнародовавший рассекреченную часть специального отчета Министерства обороны, посвященного поиску подпольных арсеналов Саддама Хусейна. Закончившиеся ничем розыски секретных складов ядерного и другого запрещенного оружия, заводов по его производству, были самым сильным аргументом критиков иракской компании США. Но отсутствие сенсационных находок, по словам сенатора, затушевало другой сенсационный факт. С 2003 года на территории Ирака было обнаружено более 500 единиц химического оружия, боезарядов с горчичным газом и с сарином. Они были произведены до 1991 года, то есть не могут служить доказательством массового производства запрещенного оружия в 90-х годах. Тем не менее, по словам сенатора, наличие в Ираке обширного арсенала химического оружия обличает Саддама Хусейна, заявлявшего о полном уничтожении этих запасов. 25 лет, проведенных в Соединенных Штатах, женитьбы на американской гражданке организации преуспевающего бизнеса оказалось недостаточно для нелегального иммигранта, чтобы получить право на постоянное жительство в США. В четверг Верховный суд США отверг петицию Умберто Фернандеса Варгаса, просившего разрешения вернуться в Соединенные Штаты после депортации в Мексику. Мексиканский гражданин, начавший переходить границу в 70-х годах, окончательно обосновался в США в 81-м году. Но, добившись почти всего, он окончательно потерял право жить в США 2 года назад и был депортирован в Мексику. Проблема в том, что он прежде уже был депортирован из Америки, а нелегалы-рецидивисты теряют право на легализацию согласно закону 96-го года. Подтверждение этого статута Верховным судом может отнять надежду на светлое будущее у сотен тысяч нелегалов. Всемирное потепление – факт неопровержимый, заявляет Американская академия наук, пытаясь поставить точку в бурных спорах по поводу причин глобального потепления. Земля не была такой разогретой, как сейчас, по крайней мере, в течение последних 4 столетий. Не исключено и 2 тысячелетий, утверждают эксперты в докладе, подготовленном по просьбе Конгресса. Слово Алану Давыдову.
Национальная академия наук США на основе широкого обзора научных работ, проведенного по заказу Конгресса, пришла к выводу, что нынешнее глобальное потепление является беспрецедентным по меньшей мере за последние 400 лет, а возможно даже и за несколько тысячелетий. Лучшие климатологи страны сообщили законодателям, что повышение температуры поверхности северного полушария в последнее столетие в среднем на 1 градус вызвано в основном деятельностью человека. Звучит почти знакомо. Что же нового дает доклад? Я задал этот вопрос члену Американского союза обеспокоенных ученых, климатологу Бренди Эквурцель. Научные факты в основе этого доклада хорошо известны ученым-климатологам. Его новизна в отражении взгляда множества нейтральных аналитиков. И это лишь укрепляет исходное утверждение о том, что нынешнее потепление не имеет прецедентов за последние 400 лет. Новый доклад в сущности отбрасывает сомнения многих скептиков в том, что именно человеческая деятельность, а не природные циклы, определяют нынешние климатические изменения. Многие американские ученые пытаются убедить администрацию в необходимости присоединения США к Киотскому протоколу, предусматривающему глобальную программу снижения выброса парниковых газов. Значит ли это, что работа над этой проблемой застыла? Не ранее, как на прошлой неделе, конгрессмен Генри Уоксман представил законопроект о сокращении выброса парниковых газов в атмосферу к 2050 году на 80%. Похожие законопроекты разработаны и некоторыми сенаторами. Губернатор Калифорнии принял план действий, аналогичных предлагаемым законопроектом Уоксмана. Группа северо-восточных штатов договорилась о взаимозачетах углеводородных выбросов теплоэлектростанций. Мэры многих американских городов выступили с обязательствами следовать условиям Киотского протокола, если Соединенные Штаты его подпишут. На федеральном уровне заметно усилились дебаты о том, как должны выглядеть меры по недопущению климатических изменений. Я думаю, это положительный признак того, как все труднее игнорировать доводы науки. Недавний фильм «Катастрофа. Послезавтра» повествует о наступлении нового ледникового периода в результате резкого усиления парникового эффекта в северном полушарии. Может ли так выглядеть наше ближайшее будущее? Этот фильм в меньшей степени основан на научных данных. В ближайшем будущем такое вряд ли произойдет. Хотя очень хотелось бы знать, с какой скоростью будут таять ледники вокруг Гренландии, как долго при нынешних темпах глобального потепления можно будет сохранять прохладу в том или ином регионе планеты. Эти вопросы изучаются учеными, но ответов на них пока нет. Сказала член Союза озабоченных ученых, климатолог Бренда Эквурцель. Между тем, администрация Буша продолжает настаивать на том, что угроза глобального потепления не настолько критична, чтобы ввести ужесточение контроля выбросов в атмосферу, которая, по утверждению Белого дома, может лишить работы 5 миллионов американцев.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Жизнь может быть только прекрасной и прибыльной после победы в конкурсе «Американский идол», доказывает очередной его победитель Тейлор Хикс, чей сингл «Do I Make You Proud» оказался в первой строчке списка хитов журнала Billboard. My heart is full of endless gratitude. You were the one who got me through. Now I can see, and I believe it's only just beginning. This is what we dream about, but the only question.
Передача наших нью-йоркских коллег в Америке сегодня. Ну а в следующем часе утренней программы вы услышите.
28-й Московский международный кинофестиваль в Москве. Британскому королевскому обществу 345 лет. Российские школьники отмечают выпускной.
И это главная тема нашего утреннего эфира, в продолжении которой мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, поддерживаете ли вы отношения с бывшими одноклассниками. Мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».